Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
16 часов в Киеве, 17 в Москве. В студии Инна Январева. Здравствуйте. Вместе с Данвантари Дасом, профессиональным ведическим астрологом, мы изучаем знаки зодиака. Данвантари Дас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как у вас настроение?
Настроение хорошее, спасибо.
Можем спокойно продолжать Скорпиона. Изучать
Скорпиона. Давайте вспомним то, что говорили про Скорпион. Подведем итоги, снова повторим.
Давайте. Я вот хорошо помню, что он у нас ядовитый, но в то же время брахманический знак.
Да, вот достаточно противоречивый знак. Собственно, это восьмой знак, восьмой дом. Ему тоже надо помнить. Тоже помните, тоже указывает какую-то трансформацию личности, изменение личности. Также и знак Скорпиона, он означает какой-то скрытый потенциал. Как этот потенциал раскроется, проявит себя, это уже зависит от собственного выбора человека, от обладателя гороскопа. Очень много факторов влияет. Вот говорил я о противоречивости этого знака.
Да, Наталья Прабова, а как можно раскрыть свой потенциал? Вот вообще, вот, например, у Скорпиона он есть, да? Вот как его раскрыть?
Как раскрыть? У них сложность не в раскрытии потенциала самого Скорпиона. То есть это достаточно энергичный знак. Они, если чего-то захотят добиться, они его добьются. А именно насколько они сумеют победить себя. Вот, правильные цели перед собой поставить. Наделены жалом. Иногда говорят, что Скорпион даже жалит сам себя. Но это разрушительный Скорпион. Когда Скорпионы не контролирует свой гнев. Обидчивыми могут быть, злопамятными и так далее. И упорно добиваются, в общем-то, того, к чему не стоит стремиться. И он показывает глубины сознания, Скорпион. То есть вот про восьмой дом помните, что отвечает за оккультизм, и Скорпион тоже восьмой дом среди знаков зодиака, за оккультизм, за мистику, за духовное познание, интерес к смерти, но также это и интерес к сексу, во всех текстах это вы встретите. Вот, это взаимосвязанный восьмой дом, и Скорпион тоже, вот, я говорю, что иногда что знаки они являются как бы естественными домами среди знаков зодиака. Ну, вся идея, самое начало в этом заключается, как мы знаки рассматриваем. Но иногда они не совпадают. Вот я приводил пример, что Лев не такой уж плодотворный знак, хотя пятый дом – это дом детей. То есть вообще среди знаков Лев описывается как бесплодный знак. Или, ну, не очень способствующий рождению детей. Хотя пятый дом, он как раз дом детей, например. Потом, ну, Водолеи – это одиннадцатый знак. Помню, что одиннадцатый дом – это дом доходов, дом денег, но, как правило, Водолеи, представители знака Водолея, они не часто имеют материальный успех.
Интересно, ну, здесь, да, как все происходит?
Да, вот не совпадают они в этих характеристиках. Одиннадцатый дом и Водолей. А вот Скорпион и восьмой дом очень хорошо совпадают. Очень друг друга дополняют. И, ну вот, что касается медицинского аспекта астрологии, то они совпадают везде. То есть практически, ну, есть немножко две разные системы по знакам, по домам в гороскопе. Например, есть такое, что как бы мы берем восходящий знак за голову, а, например, второй дом – это правый глаз, 12 дом – это левый глаз, потом третий, 11 дома – они за слух отвечают. То есть это как бы такой, по оси 1-7 мы выделяем на две половины тела. Такая система есть, как соотносится с частями тела медицинской астрологии. Она реже используется, а чаще вот первый дом – это голова, восьмой дом – это половые органы, мочеполовая система, анус, прямая кишка, двенадцатый дом – это стопы, четвертый дом – это грудная клетка, пятый дом – желудок и так далее.
И по этим домам мы можем наличие здоровья, да, этих органов,
да,
этих,
да,
частей,
да,
тела
и
смотреть.
И знаки также совпадают в этом описании. Овен – голова и так далее. И скорпион – это вот восьмой дом, то, что означает половые органы и прямой кишечник. И, соответственно, это место, где располагается кундалини. Кундалини, она, в общем-то, вот эта энергия, которая рождается как бы из низших пластов нашего сознания. Это как раз низшая чакра, где расположена. Она обладает такой силой, что пробивает себе дорогу и доходит до высшей чакры, и сознание человека меняется, пробуждающая энергия.
Вот. Да, Наталья Брабова, вот такой неастрологический вопрос, да? Как вы думаете, без поднятия кундалини можно ли достичь вообще просветления и вообще как бы освобождения, да, из материального мира? Не астрологический вопрос, сразу говорю. Наверняка вы не специалист в этой, в этой сфере.
Кундалини, в общем-то, есть разные школы йоги, направления. Вообще, ну, для тех, кто, может, не знаком глубоко с ведической культурой, это бывает часто новость, что йога – это не только асаны, не только когда там человек сидит в позе лотоса с закрытыми глазами, но даже когда там поет, танцует, играет музыкальных инструментов, то тоже может быть йога, бхакти-йога. Работать может карма-йога. Даже какой-то изучением чего-то занят, гьяна-йога и так далее. Вот. И непосредственно кундалини поднимают, это, в общем-то, вот чаще всего подразумевают, это, соответственно, конечно, мистическая йога, это аштанга-йога, хатха-йога, раджа-йога и так далее. Вот. Ну, так или иначе, человек должен медитировать. Достаточно сложная практика. Я знаю, сейчас есть, сейчас стало популярно, кундалини-йогу преподают, в Москве много курсов. Ну, я не против, но вообще, в принципе, они, видать, у них какая-то своя концепция в этих школах. Кундалини-йога, в общем-то, во всех руководствах серьезных по хатха-йоге вы прочитаете, что очень серьезная практика на высших ступенях аштанга-йоги, которые практикуются и требуют максимальной техники безопасности. Например, ну, йог должен удалиться в уединенное место, и, собственно, если какой-то шум будет, вот в Гималайи вы уйдете, где людей нету, никто не ходит, но самолет пролетит, и это может вам повредить. Вот. Ну и кроме того, ну, в общем-то, это достаточно серьезная практика. Вот.
Говорят, что в наше время практически, ну, очень труднодостижимое, да?
Да, есть описание, что для каждой эпохи есть четыре эпохи сатя, двапара, трета и кали-юга. Есть свой путь, который вот, ну, это как раз прямой ответ на ваш вопрос, Инна. Можно ли достичь без поднятия кундалини? Вот ответ на вопрос. Описывается, что в каждую из этих эпох сатя-юга, двапара-юга, трета-юга, кали-юга есть основной путь, который вот позволяет достичь духовного совершенства. И мистическая йога, аштанга-йога, медитация, хатха-йога – это был путь в сатья-йогу. Потом в трета-йогу – это был путь в жертвоприношений, можно сказать, это карма-йога. В двапара-йогу было храмовое поклонение, это карма-йога, бхакти-йога. И в кали-югу, вот, в которой мы живем, это повторение мантры. Вот, маха-мантры и именно имен Бога. Хари-нама называется на санскрите. Вот, особенно известная вот Хари-Кришна маха-мантра, она особенно в кали-сантарана-упанишат рекомендуется для повторения в кали-югу.
Знаете, Шри Бабаджи, да, вот тоже известный святой, который родился, говорят, даже это воплощение Шивы, да, в Гималаях, вот он какое-то время жил, в 70-х, по-моему, годах, он тоже говорил, что воспевание святых имен Бога – это как бы основная практика, одна из основных практик вот в наше время.
Ну да, но даже вот у известных, вот Свами Шивананда, который был известным учителем хатха-йоги, описывается, что джапа, медитация, повторение мантр, как основная практика, практически все практикуют, все повторяют. Это известно, это в священных текстах сказано, что повторение мантр в Кали-югу вот, – основной путь. Вот, и даже те, кто практикует медитацию, йоги, тантрики, все равно не все повторяют мантры в наше время. Вот, основной процесс, который работает.
Я привел
пример Калисантарана Панишат. Калисантарана Панишат вот, приводится пример вот этой Махамантры. Ну, можно, есть другие мантры с именами Бога. Ом Намах Шивая, например.
Да, имен Бога на самом деле очень много, да, Данмандари Прабху, как в каждую эпоху он являлся в какой-то форме и существует до сих пор, да, вот в каких-то формах. А имен Бога действительно огромное количество. Я знаю, что в разных культурах религиозных также имеются свои имена Бога, в том числе и в православной, вот насколько я знаю, но почему-то вот как-то о них не очень говорится. Как-то умалчивается пока.
Про православие я не могу ничего сказать. Вот, ну, умалчивается. Ну, вообще-то, христианство из иудаизма вышло, и имя Бога лично в иудаизме неизвестно. Вот записывалось согласными буквами, остались только согласные буквы. Одно из предполагаемых прочтений Иегова, другое Яхве, ну, все сходятся.
Яхве, Саваох, по-моему, да, вот тоже был.
Саваох уже считается, это имя, но как бы это не личное имя, это титул. Типа, Ваше Величество, типа такого. Вот, но я не договорил на ваш вопрос насчет кундалини, поднятия, можно или нет. Вот, то есть, непосредственно практика кундалини, вот, то, что обычно подразумевает поднятие, это вот часть вот этой мистической йоги. Вот, ну, в общем-то, я понимаю, что на самом деле, когда говорят о поднятии кундалини, могут на самом деле разные процессы подразумевать, да, то есть вот когда мистическим путем поднимают кундалини, то очень мощная, сильная энергия ощущается, это достаточно опасно. Вот, но кроме того, вот если человек непосредственно духовной практикой занят, не практикует непосредственно поднятие кундалини, это не означает, что кундалини, вот эта энергия, она не поднимается и не работает. Постепенно вот если человек духовно развивается, то вот эта энергия, она поднимается и начинает работать все более и более высокие чакры. Поэтому это, как бы я вам сказал, это происходит естественным образом. То есть если в мистической практике здесь это механическим образом делается, заставляет кундалини подняться, то а это вещи взаимосвязаны, и человек ощущает очищение сознания, духовный подъем. Ну и наоборот, когда он ощущает, с другой стороны можно подойти, медитировать, возвышать свое сознание, кундалини в этом случае тоже поднимаются. Вот, это такой очень сложный вопрос с кундалини, чакрой. На самом деле там много есть аспектов. То есть кундалини, она подразумевает много аспектов, из чего состоит это и так далее. Вот, на самом деле это глобальные космические энергии. Происходит слияние, когда кундалини поднимается, но сахасрара должен подняться, это слияние Шивы и Парвати происходит.
Вот. Кундалини является, да, воплощением как бы Парвати, а Шива – это вот то, куда кундалини стремится.
Да. То есть вот такой духовный союз. И вот как раз вот этот принцип, вот эта энергия кундалини олицетворяет знак Скорпиона. Вот. И ну, в чем опасность как раз вот механического процесса кундалини-йоги, да, что ну, могут быть какие-то побочные эффекты, в том числе, если, например, пытается человек, во-первых, должен сначала накопить энергию, должен какие-то аскезы совершать, то есть если там ну, занимается, теряет семя, человек сексуальную энергию теряет, то к удалению там нечего будет поднимать, должна накопиться какая-то энергия. Вот, ну и так далее. Должен достаточно аскетичную жизнь. То есть сначала он должен очистить свой организм. Вообще, в принципе, вся вот хатха-йога, если часть как аштанга-йоги рассматривать, вот, то она является всего лишь асана, практика асана, она является всего лишь подготовкой к тому, чтобы суметь правильно сидеть и достичь дхьяны, медитации, пратихары, когда чувства втягиваются. Устраняется от объекта через пратихара. Вот, то есть готовится человек, чтобы суметь долгое время находиться в медитации. Все лишь ради этого он делает это, все эти крии, наси, очистительные процедуры. Видели, йоги, они заглатывают бинт и пропускают его через весь пищевод и выводят.
Таким
его,
образом, чистясь, да.
Да, вот так, как мочалка, весь. Вот, ну, можете представить, это достаточно такая серьезная процедура.
Да, очищение стоит как бы в самых началах, в самом азах.
Да, то есть вы не можете все это практиковать, пока у вас там забиты эти тонкие каналы, нади, слизью. Ну, тонкие каналы не слизью, конечно, не забиваются, но если у вас грубые каналы, они как проявление этой слизью забиты, то и тонкие каналы у вас, соответственно, засорены. Вот, забиты. И, ну, должно, вы как бы не должны ощущать тело вообще физического своего, когда вы вот йогой занимаетесь, тело не должно вас беспокоить. Все должно гнуться, загибаться, голову, ногу за голову должны закинуть свободно, завязаться узлом и так далее. Есть очень мало тоже, видите, йоги, они очень худые. Кто, йоги не должны быть худые, кто хатха-йога, но вот если медитация занимается, то они очень худые, потому что надо все жизненные процессы в теле вспять повернуть, чтобы не беспокоило никак тело. То есть они как раз начинают после достижения совершенства в асанах сосредотачиваться на пранаяме. Пранаяма, она позволяет контролировать воздушные потоки в теле, и каждый воздушный поток, он показывает определенные эмоции. То есть там самана вайу, он успокаивает нисходящий поток. Вот, если вот воздушные потоки нарушаются, то не сильно нарушаются. Человек беспокоится, у него проблемы есть какие-то, не может сосредоточиться. Если сильно нарушены воздушные потоки, то человек сходит с ума, если он их не контролирует. То есть вот каждый воздушный поток, он импульс волевой какой-то эмоциональный. Ну, связан с импульсом определенным. Вот, надо эти все потоки, соответственно, контролировать. Это делается за счет пранаямы. Вот, очищение сознания происходит, контроль эмоций. Вот, и после этого уже можно поднимать кундалини. Вот, ну, то есть в йоге, в аштанга-йоге, как бы такой процесс механический, в то время как мы пытаемся подходить в других практиках йоги сразу уже к работе своего сознания, мыслей, ума и так далее. Вот, думать уже. То есть на самом-то деле это все делается для чего? Аштанга-йога и все прочее. Для того, чтобы правильные мысли были, правильно думать. Вот, ну, в том числе с точки зрения как бы сознания Скорпиона, это вот как раз сомнения, наши колебания, восьмой дом. То есть там все бурлит, кипит. Так и есть, бурлит. Это же водный знак одновременно и в то же время управляемый горячей огненной планетой Марс. Вот. Вот с этим связана противоречивость.
Да, Наталья Прабова, вот Мартин спрашивает, мы в прошлый раз говорили, что мы говорим о лунном Скорпионе, да? А Мартин спрашивает, когда Луна в Скорпионе или Лагна в Скорпионе тоже? Вот уточнить так этот момент, прежде чем мы продолжим говорить о Скорпионе.
Есть соотношение вообще, как влияет, 60% Луна влияет у человека, это условно достаточно, 20% Лак и вот, по влиянию. То есть вообще, в принципе, если мы говорим о каком-то человеке, то, в принципе, надо смотреть и лунный знак, и лагну. Ну, в Индии, если спросят, кто по знаку зодиака будет иметь в виду лунный знак, потом будет лунный скорпион, имеется в виду, но лагна она тоже очень важна, и солнечный знак бывает очень важен. И тоже есть...
А лагна, я напомню, это первый дом, правда? Чтобы вот было понятно нашим радиослушателям.
Да, первый дом, лагна. Mm-hmm. Дом, который попадает в асцендент.
Который отвечает за личность человека в том числе.
Да, за личность человека. Угу. Вот, то есть вот эти все три фактора влияют. И Солнце, и Луна, и Лагна. Вот,
То есть если Лагна, да, в Скорпионе, то 20% вот того, что мы сейчас рассказываем, простите, это тоже может быть все вот в гороскопе, да, но на 20%, а не на 60%, вот как мы имеем в виду, когда говорим о Луне.
Да, но это достаточно условно. Вообще лучше, на самом деле, как... Вот когда музыка, как говорится, если кто-то научился неправильно музыкальным инструментом играть, то переучивать, говорят, гораздо сложнее. Вот, музыканту. Вот, поэтому лучше на самом деле учиться сразу воспринимать гороскоп правильно, так как он есть. То есть знать, что такое дома, что такое знаки, сколько планет есть и что из себя гороскоп представляет. А вот то, что привыкли себя с каким-то знаком соотносить, зодиака, ну, прогнозы каждый день, там, неделю читаем в газетах, это... стереотип формирует не очень хорошее представление об астрологии, что, ну, то есть, вообще надо стараться сразу понять, как стараться видеть сразу бы весь гороскоп, пускай даже это будет сложно, но все равно, чем выделять какой-то знак отдельно. Но Луна, она будет показывать мысли, как человек мыслит. Тут будет, в принципе, вот... Ну, все, что я говорю, это, в принципе, в целом к Скорпиону относится. То есть это относится и к Солнцу в Скорпионе, и к Луне, и к Лагне. А если уже по отдельности рассматривать, как будет Лагна в Скорпионе, как будет Луна в Скорпионе, как будет Солнце, то будут тонкости свои. Вот. Потому что Луна в Скорпионе, ну, она здесь будет в падении. В принципе, возможно такое, что Лагна в Скорпионе, Луна, она находится в своем знаке. В принципе, ну тогда Лагна в Скорпионе, ну Луна в Раке, и это будет, в общем-то, много из того, что я перечислял вообще. То есть, то, что я описываю, знак зодиака, я именно описываю знак. Вот, мы должны постараться вообще увидеть планеты, увидеть знаки. Вот в чем дело. На самом деле они имеют каждый свой характер. Вот. И лучше вообще, в принципе, сначала попытаться понять планеты. Вообще вот знаки редко описывают в ведической астрологии, описывают планеты. Планеты они как... ну вот их как раз... планет у нас как раз на самом деле 7. Ну если ракету не считать, как, сколько цветов есть, да, основных. Вот,
и дни недели.
Да, и дни недели. Совершенно верно.
И вообще 7 это такая цифра очень, да, мистическая.
Да, да. Ну вот если как попросят описать оранжевый цвет, я скажу, ну это сочетание красного и желтого. Возникнет естественный вопрос, а что такое красный цвет, а что такое желтый? И ну, описать сложно. Вот.
Поэтому вывод какой? Мы смотрим знак зодиака Скорпион и смотрим просто его характер, да? Мы
да, то есть там... сейчас вот будут нюансы, то есть вот, ну, надо показывать мысли, чувства, то есть вот человек будет думать таким образом, вот, Солнце это больше эго, как гордость его какая-то, социальная позиция и так далее. Лагна, она иногда дает достаточно сильные черты характера, внешности человека, первый дом. Иногда даже сильнее, чем Луна. Ну, более внутренние качества. На самом, вот, одно дело, как человек выглядит, каким он кажется, или как он даже, может быть, действует, как он ставит себя. вообще не да, ведет себя, то это одно. А вот как он на это изнутри смотрит, как, что он при этом думает, это другое. Вот все-таки Луна, она все-таки то, что глубже всего внутреннего человека присуще. Все-таки Луна, она больше всего характер показывает. И, ну, вот если... Слагна может быть путаница, могут планеты, там планет много находиться, потом управитель Лагны может находиться в разных домах, в разных знаках, очень много нюансов и тонкостей. Вот, поэтому вы увидите, что Лагна у человека в Скорпионе, и вот можете попытаться описать его как Скорпион или там Стрельца, попытаться описать его как Стрельца, но можете ошибиться. Вот, как я сказал, много нюансов будет. То Луна, да, человек может не так очевидно быть, но все равно попадете в описание. Если у человека Луна в определенном знаке, вы все равно что-то совпадет, потому что это самые такие глубокие качества человека затронет, струны его души самые глубокие, то есть вот именно как бы его основной мотив, его основные желания, его основное настроение, оно может быть внешне не проявляться в жизни, но так или иначе оно будет. То есть вот глубокие качества характер Луна показывает. Вот. Но если Луна в восьмом доме находится, в двенадцатом доме, то такой человек может быть не совсем понятна его Луна. То есть вот это...
Еще один нюанс.
Скрытые качества показывают, да, 8-12 дома. Тайны показывают, поэтому могут не всегда быть понятно, как, что человек, как он внутри относится к происходящему, как он оценивает. Если Луна в первом доме будет, то, наоборот, этот человек очень ясный. Соответственно, в этом случае Лагна и Луна совпадают. Вот. И Лагна, первый дом – это и лицо человека, а Луна – это мысли. И, соответственно, мысли, настроение человека такие, они на лице его нарисованы.
Сразу да, мысли формируют, да, лицо и вообще внешность, да. Как минимум.
Ну вот это если Луна в первом доме, то, соответственно, вот это очень ярко проявляется, что они формируют мысли, внешность.
Ну, как мы всегда говорим, да, тонкое тело, оно со временем формирует грубое. Если появляется какая-то мысль, то рано или поздно она вот на грубом теле где-то объявится.
Да. Насчет кундалини, Инна Тираса, смотрю, добавила, что тот, кто живет духовной жизнью, означает, что у него пробуждена кундалини шакти. Вот правильный ответ на вопрос.
Да, только вот кто живет духовной жизнью, это тоже хороший вопрос, отдельная тема, да? Что значит жить духовной жизнью?
Ну, отдельная тема, но вектор можем смотреть как вектор развития направления человека. Все-таки можем видеть, что люди как... Ну, материалист – это кто? Для кого главные материальные ценности в жизни? Но они могут быть при этом аскетичными казаться. Может, потому что духовные люди. Духовный человек, может быть, и не имеет таких духовных ценностей, но цели у них, задачи на жизненном пути разные. Да, но вот без пробужденного как бы кундалини-шакти, вот эта духовная энергия кундалини-шакти, ну, наверное, человек не будет, в общем-то, желания иметь духовной практикой заниматься.
Ну что ж, друзья, спасибо вам огромное за ваши вопросы. Мартын, очень важный вопрос подняли. Инна, спасибо вот за уточнение. Ну, наши радиослушатели нас, как всегда, поддержат. Данантари Прабу, продолжим. Скорпион или уже, или все сказали о Скорпионе, и начнем с Стрельца.
Скорпион, ну вот, подводим итоги, знак водный, управляемый Марсом, восьмой, и, ну, как бы, вот, противоречивость его, еще и фиксированный. Что касается Стрельца, то девятый знак. Смотрите, касательно Стрельца, то столько благоприятных факторов здесь слито вместе воедино. Во-первых, вспоминаем характеристики домов, что девятый дом, он самый благоприятный. То есть первый, пятый, девятый дома – это дома Лакшми, удачи. Вот, приносит удачу. Из них самый сильный – это девятый дом в гороскопе. Девятый дом – это Гуру Пхава, дом Гуру. учителем религии, когда наибольшей силы, может быть, духовной, то, что способно повлиять на нашу жизнь, это является благословение гуру. Можно сравнить, вы можете собственные усилия прикладывать, как-то стараться, развиваться. Но кто-то сказал, что если вы привел пример, связанный с гуру, то ну, когда собственным усилием вы пытаетесь, как на велосипеде едете, но если вы, у вас есть связь с гуру, то вы как бы едете на велосипеде, но подцепились к грузовику, и вам скорость передается. Можете ехать с такой же скоростью. Вот, то есть традиция вот, ведическая, она подразумевает, что связь устанавливается также по преемственности от ученика к учителю. Вот, через гуру идет. И, ну, астрология, она немножко и о более материальных вещах говорит, поэтому девятый дом – это также дом вообще учителей, дом учителей. И опять-таки в материальной жизни мы тоже самый принцип видим, что если мы сначала хорошо учимся, то мы получаем больше возможностей. А хорошо учимся, если мы принимаем авторитет учителей, если мы их слушаем. Вот, если ученик даже и по материальным вопросам начнет сразу же спорить с учителем, почему 2 плюс 2 – 4 и так далее, вот, то успеха не будет. То есть опять-таки снова это, насколько человек умеет слушать, насколько он умеет уважать учителей и так далее, наставников. Вот, и возможности очень большие открываются. То есть вот девятый дом также может показывать, например, правительственную структуру. Вот, и, если вы попали ну, как конкурс прошли, например, поступаете, да, потом по распределению попали удачно, карьерное место получили, то тоже можно вас сравнить, что вы, ваша карьера с движущейся лестницей, с эскалатором удачно попали, вот, она вас поднимет автоматически. То есть девятый дом, он показывает вышестоящие инстанции, власть, правительство. Вот, если кто-то нам, ну, девятый дом в гороскопе включен, есть помощь от девятого дома, то, соответственно, это всю жизнь человека может поменять. И девятый дом – это еще дом отца. Дом отца, и тут вот какой принцип, что род, он как бы передается по мужской линии. Вот. Дискриминации женщин здесь нет, просто девочки обычно переходили в дом мужа жить. То есть присоединялись, оставляли семью родителей и присоединялись к семье мужа. Вот. Так, это называется естественное положение вещей, дхарма. Соответственно, такова вот, природа. Ну, вот, фамилия принято. В России, в русских тоже вот обычно мужа принимает жена.
Ну, поскольку вот, женщина и, будет под защитой.
Да, обычно раньше, вот сейчас это превратилось в касту в Индии, раньше род как бы какой-то было связано с определенной деятельностью в обществе. Вот. Ну, почему каста – это плохо? Потому что, собственно, тут людей уже принуждают. А вот если людей не принуждать, то в касте это не так уж и плохо. То есть вот сохранились древние храмы в Индии, там вот есть семьи, которые дедушки, прадедушки там, например, готовили для божества. Одни и те же блюда, одни сладости готовят, другие... И они достигают совершенства. То есть из поколения в поколение делают одно и то же. Вот одно и то же. И доводят это до совершенства. Знаете, как... Действительно, вот в искусстве начинают, или в спорте в серьезном, начинают ребенка с самого раннего возраста тренировать, играть на музыкальном инструменте, иначе он не добьется. Вот. И люди раньше рождались с более определенной природой, и ну, было больше порядка. Дети приходили к соответствующим родителям. Поэтому это тоже вот, показывает поддержку рода. Вот, девятый дом, то есть открывает нам возможности. То есть девятый дом – это ворота, двери нам, широкий путь открывающий в жизни. Если у человека девятый дом поврежден, то перед ним закрываются большие возможности. Если Юпитер, ну а Юпитер, он сигнификатор девятого дома и как раз управитель Стрельца. Вот. Вот тут, кстати, тоже совпадает. Вот, видите, ну то, что я говорил, Инна, в начале сегодня, что Скорпион очень хорошо совпадает с восьмым домом. Вот. Здесь мы тоже видим совпадение, что девятым домом сигнификатор является Юпитер и Солнце тоже. А Стрельца тоже, Стрельцом тоже управляет Юпитер, соответственно. Вот. Очень совпадает с характеристиками девятого дома тоже Стрелец, можно сказать. Вот. Ну а Юпитер, если девятый дом – это вот такой, большие возможности для человека в жизни, поддержка, содействие, то Юпитер – это такой свет поток света такой. Духовный учитель дает знания, просветление в жизнь несет, и жизнь человека меняется в потоке этого света. Вот, но девятый дом дает много возможностей, отсюда столько характеристик, что девятый дом – это одновременно и дом гуру, и дом правительства, дом высших учебных заведений, каких-то структур вообще, министерства там, например, и дом отца и так далее, вот, и дом дачи. Также еще, кстати, дом путешествий. Еще очень много значений. И Юпитер очень много значений. Самое главное, центральное значение Юпитера – это то, что духовный учитель, так и называется название планеты самой на санскрите – гуру. Следствие того, что если человек имеет благословение гуру или благословение Юпитера, Юпитер называется гуру, то вслед за этим приходят и остальные результаты, которые тоже приносят Юпитер и означают Юпитер в гороскопе. То есть Юпитер, он также означает материальное знание, то есть в ведах философия вообще монистическая, все имеет единое начало. Вот. Поэтому все связано с другим. Духовное знание оно порождает также, если у человека есть духовное знание, у него материальное знание, понимание устройства материального в жизнь приходит. Потом также, если есть хорошее отношение с учителем, то есть нас духовный учитель, он вообще учит нас от эго избавляться, учит нас слушать. Если мы это умеем, то мы умеем и материальных учителей лучше слушать. Потому что слушать это тяжело, это трудно. Попробуйте слушать. Ну, устанете, да, это трудно. И, кстати, слушание, оно больше дает эффект. Заметьте, по книгам человек так никогда не научится. Почему? Действительно, есть смысл тратить время, может быть, даже и деньги на тренинги, ходить, слушать вживую, потому что при слушании идет работа определенная. Слушать это... Человек прилагает усилия, внутренне меняется. Это не просто процесс логического осмысления информации, не просто осмысления информации. Именно человек должен занять определенную позицию ученика, чтобы слушать, терпение проявить. Результатом является материальное знание. И Юпитер, он дает богатство, дает детей. Вот. Все это дает Юпитер. Вот. То, что он показатель в гороскопе богатства Юпитер, Венера и Юпитер дают богатство. Вот. Но большое богатство Юпитер должен давать. То есть, если у человека действительно очень много, большой капитал, очень богатый человек, то наверняка должен как-то Юпитер это давать, влиять на это. Вот. Без этого не будет. И все это результат просто того, что человек, в общем-то, следовало благословение. Вот.
То есть в гороскопах вот великих людей, да, например, скажем там, ну, великих, это, наверное, сильно так громко сказано, покатых людей, например, Билл Гейтс. У него, допустим, Юпитер должен быть очень хороший. Правильно ли я понимаю?
Должен быть хороший Юпитер. Я смотрел гороскоп Билла Гейтса, там Випарит Раджа-йоги у него действует. Немножко необычный, кстати, гороскоп у него. Но вот по Юпитеру не помню, но не слабый в любом случае.
В любом
Вот.
случае. А правда ли, да, что вот они получают благословение? Вот по каким параметрам, в какой сфере получают люди благословение, что вот они в жизни следующей, да, своей получают богатство вот такие несметные?
Какие благословения надо получать?
В какой сфере, да, инвентарь пробует? То есть, ну, я не знаю, что нужно сделать, вот, например, да, наверное, так грубо материально звучит, но тем не менее, вот мы видим, да, Билла Гейтса, вот что он сделал в прошлой жизни, что он теперь такой богатый?
Я догадываюсь, что он жертвовал. Закон кармы в сути своей формулируется достаточно просто, что посеешь, то и пожнешь. Вот. Поэтому, собственно, если человек проявляет щедрость в пожертвованиях, то, соответственно, может в следующей жизни стать богатым. Есть такое утверждение, что если вы как низкому человеку вообще жертвовать не надо, ну, он может деньги, по крайней мере, не нужно давать. То есть можно давать пищу, одежду, вот, и стараться при этом побудить человека как-то обратиться к Богу. То есть вот хорошо, нищим можно, например, жертвовать, если они к храму приходят. Вот, потому что тем самым вы поощряете к тому, чтобы они вспоминали о Боге, думали о Боге. Вот, не нужно в грязном месте, неподобающем месте, в переходе, например, делать пожертвования.
Пожертвование – это такое, ну, святое действие,
Да,
как
если
минимум.
вы, то есть таким вообще, в принципе, людям более низкого развития уровня денег давать не надо. Если вы даете равному, то вам также деньги вернутся. А если вы дадите квалифицированному, очень квалифицированному человеку, святому какому-то деньги, то они вам вернутся во много раз больше. Вот. Поэтому если вы жертвуете, например, новолуние, Амавасия, то пожертвование в 10 раз приумножается. Также хорошо жертвовать в дни Кадыша. 11-й день, лунный день от новолуния и от полнолуния. Вот. То есть есть определенные дни, когда хорошо жертвовать. Во время затмения хорошо жертвовать. Вот у нас недавно затмение объясняли. Было затмение, вот я объяснял это, что хорошо делать пожертвования. Вот. Ну и какие-то благие начинания. То есть если, собственно, как говорится, вообще, да, если вы дадите человеку поесть, ну, дадите человеку рыбу, не вегетарианский пример, но вы поняли, часто пример встречается, то, ну, накормите его, то вы тем самым его один раз поможете утолить ему голод. Но если вы дадите удочку, то вы сумеете решить его проблему в
На всю
дальнейшем.
жизнь, как
Да,
минимум.
на всю жизнь, может быть.
Если повезет.
Если повезет. Ну, если вы миссии какой-то жертвуете, то это будет работать, потом дальше вы поддерживаете какое-то дело. То есть даже если человек, в общем-то, действительно нуждается в еде, и вы пожертвуете ему еду, он один раз потратит деньги, поест. Но если вы пожертвуете благотворительной миссии, которая организует питание, то ваши деньги, не может быть, поспособствуют тому, что это будет продолжаться, раздача пищи, это, ну, организованная, изо дня в день,
Например,
уже в
купит
течение многого
кастрюли,
времени.
да, вот эта организация, купит кастрюли, которые будут там, я не знаю, лет 5 еще
Да,
служить.
то же самое, очень хорошо жертвовать знания людям, помогать знаниям. Часто люди проявляют жадность, скупость, когда они жертвуют деньги. Даже нищие, которые, в общем-то, просят на хлеб, даже они больше будут рады, они, конечно, будут рады деньгам. Действительно, если человек нужен на хлеб, он голодный, он, конечно, будет вам благодарен. Даже такие люди, они больше нуждаются в любви, в понимании, в человеческом отношении.
Это, знаете, поднимался вопрос вот о детдомах. как помогать детдомам? И, по-моему, такой вот изучили момент, что там какое исследование провели, результаты были таковы, что детям, вот деткам, да, в детдомах помогают не сколько вот материальные какие-то средства, а больше вот действительно какие-то игры, там, объятия, да, вот именно им не хватает этих моментов выбиться в жизни, чтобы потом, ну, как-то вот нормально, социально вести себя в жизни.
Ну да, можно сказать, что деньги – это самое малое, что мы можем, чем мы можем помочь человеку. Вот. Детям нужно внимание, им нужны родители, им нужны отношения, им нужна семья. Ну хотя бы попытаться, если у них этого всего нет, хоть как-то это им восполнить. Вот.
Да надо ли пробу? Стрелец! Отвела я вас.
Да, ну вот то, что он девятый знак, это вот показывает, что благословение, что это благословенный знак, вот то, что это знак религии, это даже описывается, что знак святых. Это не означает, что все стрельцы не святые, даже далеко не так. Это означает, что очень часто святые могут рождаться под этим знаком, потому что знак, как я вам сказал, уже это девятый по счету. Вот. А девятый дом, мы помним, дом религии, ну, это дом религии. И то, что это знак Юпитера. Притом Юпитера еще, помните, я говорил про характеристики, что планеты есть, кроме двух знаков, есть еще из этих двух знаков один знак Нумотрикона и позитивное созвездие, позитивный знак, негативный знак. И Стрелец – это позитивный знак Юпитера, и Нумотрикон одновременно. То есть Юпитер его очень любит. Знаки, которые, ну, которыми управляют планеты, это как бы его дом, вот, где он живет. В прямом смысле слова дом. Вот, и Стрелец, как знак Юпитера, очень нравится. Здесь он проявляет свои качества законодателя. Это закон, это огненный знак. И то, что это огненный знак, он характеризует кшатрийскую природу. Последние тройки подошли, то есть мы просмотрели как бы развитие каждой стихии воды, огня, земли и воздуха на втором этапе. Да, как каждый из них. Вот. И подходим к третьей, последней трети. Вот. Со Стрельца начинается, да, и рыбами заканчивается. Вот. И Юпитер, и это будет высшее развитие стихии каждой из этих знаков. Стрелец – это будет высшее, соответственно, развитие огненной стихии. Развертывание, так скажем, вот это развитие, это развертывание, как бы больше качества и так далее, более высокие принципы. Козерог – это земной стихии, водолей – воздуха, и рыба – это водной стихии, будет как бы наивысшее проявление. И огонь, как огонь, как я говорил, это кшатрийские знаки означают, но надо сказать, что Стрелец, он также очень, кроме того, что это кшатрийский знак, кшатрии, у них основной мотив – это власть, амбиции, положение в обществе. Кроме этих мотивов, у них очень сильная тяга к тому, чтобы это все имело какой-то высший смысл, имело какое-то предназначение. То есть вот эти качества, присущие огненным знакам, у них будут проявляться, амбициозность, желание достичь какого-то положения. Но само по себе это им даст удовлетворение, если они не будут выполнять какую-то более высокую миссию. Вот девятый дом еще... Ну, я говорил, что он путешествие означает, он еще указывает на дипломатические миссии и службы, на послов указывает. И как вот, если Луна в Стрельце, то такие люди, которые хотят, чтобы какая-то была миссия в их жизни, посланцы. Вот. Видим, что Овен, первый знак огненный – это воин, солдат, начало только как бы деятельности. Любая война, борьба, и война тем более, она имеет смысл, когда она заканчивается, соответственно. Даже если воин, он и добрый воин, все равно не воюет ради того, чтобы воевать. Вот. Лев – это уже созидание какое-то, это указывает на царей, на правителей. Вот. Царь, если его царство процветает, он не заинтересован в войне, потому что понимает, что государство будет страдать, подданные будут страдать. Вот. А стрелец – это уже привнесение какого-то духовного смысла вот, в общество, несет какую-то миссию. Вот. И надо отметить дружественность их, доброжелательность, потому что Юпитер дает доброту, вот, и очень дружественный. Знак считается очень благоприятный по той причине, что он девятый, и то, что Юпитером управляется самой благоприятной планетой, то есть выше благодетель. К тому же Юпитер еще экзальтирует в восьмом доме, в данном случае в гороскопе, что, говорится, дает защиту Стрельца. Ну, скажем, если Лагна в Стрельце. Вот, то есть, в любом случае, если Стрелец как-то выражен, даже из всех этих трех случаев, то это означает благословение какой-то жизни. Но, тем не менее, у них есть достаточно много сложностей. Вот посмотрим, что самое главное, да, что, ну, если мы возьмем Лагну в Стрельце, то Луна, она будет управлять восьмым домом. Вот, но, как я уже говорил, Луна, она является главным в гороскопе, характер природы показывает. И мы видим, что Луна, она показывает уязвимое место в жизни человека. Так вот, вкратце, если говорить, им, вот чтобы этот весь позитив, который они несут в жизнь, притворить, осуществить свою цель, нужно очень сильно стремиться к равновесию. То есть вот то, что Луна у них притворила восьмого дома, это вот как раз показывает их излишний энтузиазм, иногда излишнюю щедрость даже, доброту. Вот, то есть вот особенность такая, что вот этого знака, что часто, в общем-то, они хотят нести добро, как понятно из того, что я говорил, в жизнь, людям помогать. Вот. Но вот про них можно часто сказать, что их хорошее начинание не всегда хорошо заканчивается. То есть это не склонно за очень многое браться, за очень многое помогать. Вот. В том числе, кому надо и кому не надо. И вот им надо найти равновесие. Вот у них Луна – правитель восьмого дома. То есть это показывает их такую порывистость.
Из-за излишнего энтузиазма они не разбираются, да, иногда вот в этих вещах?
Да, ну вот часто, в общем-то, с хороших начинаний, но если они не развиваются, стрельцы, то, в общем-то, могут ничего хорошего в жизни не привнести.
Хотел как лучше, получилось как всегда, да? Это вот как раз про стрельцов.
Да, да, да. Вот такая у них специфика.
Логика.
Да, самое характерное. Остальное уже тогда в следующий раз.
Ну что ж, дорогие друзья, я так вижу, что у нас вопросов нет, да, вот единственное, по-моему, Мария написала, что у нее Луна в 12-м доме, в Деве, в Данвантаре правом, может быть, пару слов о том, вот вы сказали, да, вот сказали, что если Луна в 12-м, по-моему, и в 8-м доме, да, вы упомянули, что это не очень хорошее положение или какое-то странное положение для Луны.
Ну, в любом случае, это Дустхана, и Луна, она в гороскопе показывает счастье, вот, эмоции, близкие взаимоотношения, соответственно, это все страдает. Вот.
Поскольку 12-й дом, да, он отвечает за...
Ну да, 12-й дом – это хорошо для духовности, вот, но показывает... Ну, в 8-м доме это чаще всего Луна показывает стресс, трудности тяжелые в жизни. В 12-м доме это больше уныние и... безвыходной ситуации, человек вынужден какое-то время проводить вынужденно, может быть, в одиночестве, в больницах, в изоляции в какой-то. Может быть, добровольно посвящать себя медитации, духовной практике. Может уехать за границу, на основном дом дальних путешествий. Тоже, опять-таки, Луна, она показывает, например, родину, дом. Вот, то есть в 12-м доме человеку может быть грустно, ну, чтобы человек духовно развивался, он должен все-таки разочароваться в жизни, поэтому это также дом духовного роста. Вот, но это вот 12-й, тут в чем то, что я говорил, просто вот этот вопрос задается, знак, каким считать. В 12-м доме Луна, она как бы конфликтует с Лагной, получается. В 12-м же дом потери будет для первого дома. Вот, как раз это показывает противоречивость человека. То есть будет. Ну, весы и дева — это не такие противоречивые знаки. Вот, в деве. Луна в 12-м доме в деве, ну, будет напряжение эмоциональное давать. Дева сам по себе напряженный знак. Склонны, как я говорил, они в суету погружаются, в детали, ненужные, склонны к перфекционизму.
Вот. Беспокойный ум особенно, да, вот у дев.
Ну, а в 12-м доме может неудовлетворенность показывать. Вот. Пожалуй, здесь как бы противоречия будут между весами и девами, что весы, они хотят, наоборот, спокойно в жизни все вопросы плавно решать. Я написал в чате ссылку на группу, где вы можете дальнейшие вопросы мне задать. Моя группа во ВКонтакте, кто зарегистрирован, пожалуйста, приглашаю для дальнейших вопросов.
После окончания передачи. Да. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Данвантари Прабу, я благодарю вас за беседу. Мы продолжим с вами в следующий четверг. И, друзья, оставайтесь с нами. Вас ждет отличная, замечательная музыка.
До связи в следующую среду.
Ведическая астрология. Йога-радио.